В научной рубрике нашей программы сегодня завершение рассказа об ушедшем недавно из жизни легендарном популяризаторе науки, бывшем главном редакторе британского научного журнала Nature Джонни Медоксе. Заместитель главного редактора журнала «Экология и жизнь» Юрий Елдышев рассказывает о том, как в сложные для российской науки времена Джон Медокс пытался поддержать ученых в России. С Юрием Елдышевым беседует наш автор Ольга Орлова.
Расскажите теперь, пожалуйста, как вы с ним познакомились? Какая была история впервые вашего знакомства?
Это очень интересно, да. Мы познакомились с ним в середине 80-х. Только-только забрезжила, вот началась, так сказать, перестройка. Ну, в общем, рухнул более-менее в привычном представлении железный занавес. Чуть-чуть стало легче приехать оттуда. Еще отсюда было не очень легко, прямо скажем, а оттуда уже стало полегче. Он приехал на какую-то конференцию, и мы встретились, разговорились. Мы оказались удивительно похожи. Он был старше меня намного. Но дело не в этом, а вот удивительная схожесть судьбы. Мы долго работали в науке всерьез, что-то сделали даже вроде бы, а потом вот по велению как бы души, сердца ушли в научную популяризацию и погрузились очень здорово. Я в то время фактически руководил, формально был заместителем главного редактора, просто по статусу был член президиума Российской академии наук, главным редактором. Ну,
журнал
реально,
природы,
реально, да?
Да,
журнал природы. Ну, соответственно, значит, Nature, природа. И Джон, он так опешил, он был ужасно удивлен совпадением. Во-первых, совпадением биографии, а во-вторых, совпадением тем, что, ну, вот как бы близнецы. И вот он удивительно, просто вот, ну, какой-то магнетизм, что ли, произошел. После этого мы почти, и даже, я бы сказал, ну, ничто почти не мешало. Ни языковый барьер. И это никак нам не мешало. Мы прекрасно понимали друг друга. Просто он оказался удивительно таким, ну, что ли, преданным по-своему человеком. Вот он не забывал. Мы встретились, и он писал после этого. Естественно, я ему отвечал. Мне было немножко труднее. Он мог пользоваться уже тогда, наверное, компьютером, когда появилась там электронная почта. У нас ничего этого еще не было. Но постепенно, постепенно, когда наступили такие вот сложные времена, прямо скажем, Он примчался сюда, придумав себе какую-то командировку.
В начале 90-х?
Это был либо самый конец 80-х, либо, может быть, 90-е там, или вот. Но он меня растрогал просто до слез, до глубины души. Он примчался в Москву на какую-то конференцию с огромной авоськой еды. Он говорит: Юрий, я знаю, что в Москве плохо с продуктами. И он привез еду. Это, так сказать, плохо укладывалось. Но действительно было не очень хорошо, но, конечно, все-таки мы должны все это съесть. И в этот же приезд он сказал: я понимаю, что очень тяжело российской науке сейчас. Понятно, и денег нет, ни на что нет. Я, говорит, к сожалению, не всемогущ, но что-то я могу сделать. Я хочу прорвать информационный занавес. Понятно, что у российских институтов нет средств на то, чтобы полноценно выписывает журнал. Я не имею, а у них интересная была еще философия. Информация должна стоить денег. Это безнравственно отдавать ее бесплатно. Я не могу, говорит, это выше моих сил. Я главный редактор, но есть коммерческие службы. Я не могу, грубо говоря, даром отдавать Nature. Но я могу придумать другое. Я буду издавать Nature для России. И мы с тобой этот проект провернем. И мы с ним этот проект осуществили. На самом деле это было, тоже стоило немало денег. Этот проект назывался Monthly Nature. Мы делали дайджест. Мы собирали из 4 или 5 Nature, как известно, еженедельный журнал, а мы собирали из этих 4 или 5...
Выжимку, самые важные материалы?
Да. Мы давали, на самом деле, рассказ, короткий рассказ обо всем, то есть перечень всего, а публиковали вот то, что могли, не то чтобы только сами, на самом деле мы советовались. У нас был научный консультативный совет, который состоял из академиков, членов Российской академии наук. Ну, мы консультировались с ними, но, в общем-то, и сами тоже много могли. У нас была некая команда активистов.
Вы переводили на русский?
Нет. Это было, конечно, абсолютно нереально. Дело даже не в том, что это, конечно, значительно дороже сделал проект. Главное другое. Важно было, чтобы люди получали вот этот Nature почти одновременно с настоящим. То есть мы издавали его раз в месяц, но, грубо говоря, в феврале, в конце февраля выходил февральский, антология февральских номеров Nature. Ну, максимальная задержка на месяц.
Мы хотели,
чтобы вот это вот ощущение причастности. Люди чувствовали,
чтобы российские ученые не чувствовали себя изолированными или второсортными, до которых информация доходит с опозданием.
Постепенно этот проект рос, расширялся фантастические совершенно потребности, как выяснилось, журнале таком, даже таком вот усеченном было. Конечно, он был беднее, он был не на мелованной бумаге, он был не полностью цветной, как журнал красивый. Был скромный, но он был очень популярен в стране. Это, постепенно стали люди подписываться на настоящий Nature. Постепенно это стало неким феноменом общественной жизни, так сказать, научной. То есть люди уже привыкли, хотели, просили, писали заявки. Его фактически это был проект, который он родил, он, параллельно с тем, что он каждый день писал статью. Он писал, он всегда писал еженедельно редакционно, страничку главного редактора, и плюс к этому еще массу материалов в журналы, не говоря о том, что это были интервью и на телевидении, и на радио. Удивительная активность, удивительная энергия. И плюс к этому он успевал писать книги.
Чем занимался сэр Джон после того, как он покинул пост главного редактора?
Он писал, очень много писал. Ну, у него было масса других, конечно, обязательств. Понятно, что определенный общественный статус сам по себе. Он издавал книги, он писал немножко мемуары, но главным образом, конечно, научные книги вот просто очень показательны в этом смысле. Это последний, можно сказать, подарок от него. Когда королева удостоила его рыцарского звания, я помню, я позвонил ему, спросил: «Джон, господи, как же я теперь буду тебя называть?» Он говорил: «Ну, как раньше называл Джон, так и будешь называть Джон. Так и положено обращаться, сэр Джон». Вот это вот мечта, как говорил Мартин Кинг, у меня есть мечта. Вот у меня мечта попытаться издать эту книжку.
Это последняя книга сэра Джона?
Не уверен. Нет, я не думаю, что это последняя книга. Это просто книга, которая, с моей точки зрения, показывает, с одной стороны, степень проникновения в науку, очень характерная на название «What remains to be discovered?» — «Что осталось открыть в науке?» В переводе, так сказать, вот на наши «Границы непознанного». То есть это на самом деле, с одной стороны, блестящее знание научных реалий. Вот он говорит, вот мы уперлись сегодня в это, вот нам, вот может быть, мы сумеем заглянуть туда-то. Причем это практически все естествознание, от астрофизики до проблем мозга и так далее и тому подобное. То есть вот такая широта охвата. Просто это вот памятник, очень хороший такой удивительный памятник, светлому.
То есть вы думаете, что в России лучшим памятником для Джона Мэддокса был бы перевод, русский перевод этой книги?
Перевод этой книги. Хотелось бы еще сказать, что он ушел из жизни в день космонавтики, а ужасно много он уделял этому внимания. Вот тоже, поскольку чувствовал, насколько это важно, интересно и нужно, ведь мало тогда кто понимал. Многие считали, что это политика в основном, так сказать, кто самее, кто сильнее в космосе. А вот он чувствовал,
то есть
за этим
он видел, он чувствовал научную составляющую, научную перспективу космических исследований. Да. Хотя как раз получается это еще в те времена, когда это было не настолько очевидно. Те выдающиеся результаты, которые сейчас идут в космических исследованиях, мы получаем, они это все-таки результаты последних лет.
В том-то и дело, что тогда это были именно политические результаты. Да. Вот первый, так сказать, запуск, вот первая посадка на Луне. Ну, замечательно, но, так сказать, науки-то от этого. А вот подишь ты, а он предвидел это все еще 20 с лишним, 25 лет.
На ваш взгляд, традиции Nature, насколько широко они распространились в мире и в России?
Вы знаете, на мой взгляд, это просто некий эталон, символ качества в науке. Высший. Значит, Nature называют, не преувеличение, не мой образ журналистский, Nature называют инкубатором нобелевских лауреатов. Такой своеобразный журналистский, конечно же, штамп, понятно, но это как нельзя более удачная характеристика. То есть это главная марка. Значит, Джон придумал публиковать список самых цитируемых, самых, так сказать, актуальных hot points in science, горячие точки в науке. Я много раз изучал эти списки, и, скажем так, из первой десятки, ну, штук 5-6 публикаций — это Nature. А как вы понимаете, эта вещь достаточно объективная, то есть просто по индексу цитирования там и так далее, и тому подобное, неизменно. Эта система рецензирования, о которой я уже говорил, она в значительной степени была, переняли ее в Science, и в этом смысле вот великолепный журнал Science,
ну, близнецы, братья. Это, да, конкуренты равновеликие.
Понятно. Но, положа руку на сердце, как мне кажется, может быть, я не хочу сказать, что Nature старше, но многое Science заимствовал, как мне кажется, многое заимствовало Nature, ничего в этом, так сказать, плохого нет. Я с большим уважением отношусь к Science, и Джон, естественно, относился, хотя, конечно, тогда уже чувствовалась некая конкуренция, но это была очень такая добропорядочная, я бы сказал, очень ответственная конкуренция. Что касается России, то в научном мире это был, скажем так, вот мечта. Скажем, публикация в Nature, вот это было равновелико, так, предположим, там, докторской диссертации. Одна публикация в Nature — это уровень. Это была веха, да, многие стремились к этому и не достигали его.
Это был отдельным пунктом в биографии. профессии совершенно ученого. Верно,
то есть, если это событие, это, да.
А как вы думаете, на ваш взгляд, ну, вообще создать журнал мирового уровня – это отдельная, огромная, гигантская задача. Нужно ли России пытаться создавать аналоги Nature, Science? Нужно ли замахиваться на
это? Я знал о проектах такого рода. Они возникли сравнительно недавно, уже в этом веке. И меня приглашали даже вот с учетом того, что я
У вас был опыт работал, работы, да, да, сотрудничества с Nature.
Честно говоря, с большим скепсисом отношусь. Я не уверен, что в этом есть необходимость. Но вот Джон отстаивал это всю свою жизнь, что наука наднациональна, наука – это некий феномен мировой, трансграничный. Заведомо трансгранично. В современной науке люди так и работают, то есть давно уже не существует никаких барьеров, никаких границ, работают международными коллективами, даже они могут быть распределены, люди могут сидеть со своими компьютерами, и все равно это одна команда общается. С каждым годом, с каждым днем это все больше и больше, все сильнее и сильнее феномен в науке проявляется, трансграничность, планетарность. И в этом смысле, на мой взгляд, лучше потратить, это огромные деньги, лучше их потратить, так сказать, на реальную какую-то помощь.
Вы имеете в виду, лучше деньги вкладывать в научную исследования, да, чем да, в научное да, создание научного журнала.
Потому что есть
журнала.
Этот, понимаете, издавать такой журнал на русском во имя чего? Во имя некого, ну, не очень понятного престижа. Опять-таки, это будет скорее политическая цель некая, проект, не научный. Что это даст? Читать реально весь мир сможет только после того, как это будет переведено на английский. Наши ученые, те, кто работает на соответствующем уровне, знают английский настолько, чтобы читать по-английски и при необходимости либо написать, либо им помогут. Это неразрешимая проблема. Гораздо важнее соответствие стандартам вот этим мировым. То есть далеко не любой безукоризненный, хороший, интересный результат можно изложить так, чтобы принято было публикация в Nature. Там должна быть просто целая перечень требований соблюдены. Надо вплести это в контекст мировой науки, показать, как это соотносится, что было известно до этого, вот что в итоге мы теперь узнали заново, рассказать обязательно о методике. Ну, в общем, там целые
требования. То есть публикация в Nature — это отдельный жанр?
Это отдельный жанр, совершенно верно. Да. Статьи, при том, что да? там много жанров в самой Nature, внутри там много, и ко мне обращались не раз люди, очень хорошие ученые, которые спрашивали, помоги, расскажи, как писать. Я им, так сказать, давал конкретные советы.
Как написать именно для Nature?
Как написать для Nature так, чтобы вероятность публикации в Nature была повыше. В любом случае, вот отвечая на вопрос, я не уверен в том, что надо тратить большие, очень большие силы на создание такого. То есть, с одной стороны, я был бы рад, конечно, как говорится, приятно, задержало было бы, но я не очень верю в то, что это реально.
С заместителем главного редактора журнала «Экология и жизнь» Юрием Елдышевым беседовала наш автор Ольга Орлова.